Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы падзеі сэнсы панядзелка 10 студзеня.
Пуцін ізноў усіх перайграў. Казахстан на вачах адварочваюцца ад захаду ў бок Расіі.
Выражаю благодарнасць Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нурважаевичу Жапарову і Мамалі Шарипівичу Рахмону за палітычнае і даже баявое брацтва. Сёння ў нас общенацыянальны траур па пагібшым в дні трагедыі ў Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования по этому случаю.
46 дзён на Акрэсіна. Гісторыя Татьяны Батура.
Я была последняя в очереди в зал суда. Меня провели личные вещи, посмотрели документы, проверили по какому-то списку. Не знаю, наверное, я там оказалась в этом списке. До этого и на суд детка волонтера не пустили, тоже за хулиганство задержали. И передо мной закрыли дверь, не дали войти в зал суда, хотя заседание еще не началось. И позже попросили пройти с ними.
Пропаганда обмерковывая Конституцию, и высветляются нечаканные подробязности.
Иногда замечаю, что наши люди пытаются, скажем так, обращения многие носят потребительский характер и пытаются решить свои личные вопросы за счет государства.
Про гэта да іншае больш падрабязна ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На 10 студзеня ў Казахстане абвешчаная жалоба. Жыхары краіны згадваюць ахвяраў масавых пратэстаў, якія адбыліся на пачатку студзеня.
Прадстаўнікі казахстанскай дыяспары нясуць кветкі да амбасадаў Казахстана ў розных краінах свету. Між тым, Нурсултан дагэтуль не агучыў, уласна, колькасць ахвяраў.
Гэта для ўладаў Казахстана нязручны момант. Афіцыйныя СМІ робяць акцэнт на загінулых сілавіках. Але пратэстоўцаў загінула мінімум у 10 разоў больш. Але пра гэта не кажуць.
Напярэдадні Мінздароўя Казахстана назвала лічбу – 164 чалавекі. Але неўзабаве самі ж чыноўнікі яе абверглі. Маўляў, адбылася тэхнічная памылка.
Пра загінулых пратэстоўцаў казаць асабліва незручна, бо ўлады любымі спосабамі спрабуюць ачарніць іх. Яшчэ адна памылка, пра якую цяпер ведае ўвесь свет, адбылася з кыргызстанскім джазавым піяністам Вікрамам Рузахунавым. Казахстанскія сілавікі збілі яго і змусілі запісаць прызнанне.
Наступнага числа мне са мной сазваніліся незнакомыя людзі і прадлажылі участваць у мітынгі, прадлажылі 90 тысяч тэнгі. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату. И меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана. Но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался, вернулся в квартиру, переночевал. А на следующий день решил поехать домой. И меня задержали в селе Самсы, военные.
Сколько человек было, когда вы приехали в квартиру на базу?
Ну, может быть, человек около 10.
А дорогу вам оплатили?
Мне купили билет, я говорил.
Оплатили на самолет?
На самолет.
Збітага музыку пазналі сваякі. Яны кажуць, што 2 студзеня ён сапраўды вылецеў у Алматы, каб удзельнічаць у канцэртах. Пасля гэтага яны не маглі знайсці яго некалькі дзён.
Сваякі Рузахунава ўпэўненыя, што ён пад катаваннямі прызнаецца ў тым, чаго і блізка не рабіў. Акцыі з заклікамі вызваліць джазмена прайшлі па ўсім свеце. Па апошняй інфармацыі ён на волі і ўжо ў Бішкеку.
А казахстанскія сілавікі селі ў лужыну. Цяпер усім відавочна, што яны штучна ж ствараюць бачнасць таго, што пратэсты арганізаваныя за мяжы краіны.
Тым не менш, сітуацыя стала прычынай для ўводу ў Казахстан войскаў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы, то бок фактычна расійскага вайсковага кантынгенту, дэкараванага некалькімі сотнямі вайскоўцаў з Беларусі, Арменіі, Кыргызстана і іншых краінаў.
10 студзеня гэтую, так бы мовіць, міратворчую місію абмяркоўвалі на онлайн-саміце АДКБ – Президент Казахстана одячил соседей за боевое братерство, а Лукашенко не упустил возможности обвиноватить во всем Запад.
Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть резко по сторонам, свернем шею. Когда у них возникают малейшие проблемы, они не думают о демократии, они не оглядываются на нас, а действуют сообразно собственным интересам. Нам тоже надо это учесть.
Якраз таки на Заходе про демократию думают завжды, але Лукашенко у гэтым не переконаешь. Затое еще больше стало ясно, что крутить головой Беларусь не собирается, будет глядеть ровно на усход.
Але теперь у такое становище поставленная не только Беларусь, але и Казахстан. Что правда, у выпадку с этой краиной глядеть доведется на полночь.
На Еврорадио новини спорту. Александра Сосновіч у обновленном сусветным рейтингу поднялась одразу на 30 позиций, на 77-е место. Здарылася гэта дзякуючы яе выходу у финал на турниры у Мельбурне. Арына Сабаленко – другая ракетка свету, Виктория Азаренко – 25-я. У рейтингу по-ранейшему лидируе Эшли Барти з Австралии. Беларуска Динара Алимбекова займае третье место у агульным заліку Кубка свету по біатлоне. На пятым этапе яна была третьей у гонцы пераследу. Ганна Сола яе пропустила за кепскага самаадчування. У агульным заліку яна цяпер шостая. Лідыруе нястомная нарвежка Марте Ройселан. Шостый этап Кубка свету стартуе 12 студзеня у немецкім Рупольдингу. КХЛ вырашила не спынять регулярный чемпионат за вспышек коронавируса у нескольких командах. Замест гэтага будзе адмена асобных матчаў. Сярод іх матч рыжскіх і мінскіх дынамаўцаў запланаваны на 12 студзеня. Успышка коронавируса адбылася у латвійскім клубе. Гомельский клуб БЧ выиграл Кубок Беларуси по мини-футболе. У финале были обыграны земляки с ВРЗ 3-2. Для БЧ это третий поспех у Кубку. Першы ракетцы свету сербу Новаку Джокавічу, нягледзячы на выйграны суд, усё ж пагражае дэпартацыя з Аўстраліі. Міністр эміграцыі можа прыняць рашэнне ў аўторак. Джокавіч прыляцеў на адкрыты чэмпіянат Аўстраліі, аднак памежная служба анулявала яго візу. У спартсмена не было дакументаў пра вакцынацыю ад каранавіруса. Гэтае рашэнне тэнісіст паспяхова аспрэчыў у судзе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
15 лістапада ў будынку Мінскага гарадскога суда была затрыманая Таццяна Батура. Яна прыйшла падтрымаць палідзняволеную Вольгу Залатар. Таццяну судзілі за дробнае хуліганства, нібыта яна размахвала рукамі і лаялася матам, чым перашкаджала працаваць прадстаўнікам правасуддзя.
Таццяну судзілі на 15 сутак, потым было яшчэ 2 суды і 30 сутак зноў за агрэсіўныя паводзіны і мачукі. Агулам Таццяна правяла на акрэсе на 46 сутак, 20 з якіх у карцары. 13 сутак Таццяна трымала галадоўку.
29 снежня ў дзяўчыны памёр бацька. Суддзя адпусціла Таццяну на пахаванне і прызначыла новы суд на 3 студзеня. Але дзяўчына з'ехала з краіны, і да наступных 15 сутак яе прысудзілі ўжо завочна.
Цяпер Таццяна Батура прыводзіць у парадак здароўе. Перанесены ў камеры каранавірус і спанне на падлозе з цэменту даюць пра сябе ведаць.
У эфіры Еўрарадыё Таццяна Батура распавядае пра сваё жыццё на акрэсце, на суды і тое, што збіраецца рабіць далей.
Таццяна, прывітанне.
Добрый.
Я бачыла ваше фото пасля таго, як вось вас вызвалілі. Больна глядзець на гэта ўсё. Як вы зараз сябе адчуваеце? Як ваше здароўе?
Всё довольно неплохо. Чувствую себя хорошо. Борюсь с последствиями коронавируса, который, как оказалось, перенесла на последних 15 суток. Всё неплохо.
Давайте пачнем спачатку з моманту вашага затрымання. То бок вы пайшлі на суд над Вольгай Залатар. Але, у прынцыпе, зараз відомо, що може здаритися, коли ти йдеш на суд? Ви були готові до того, що вас можуть затримати? Як це все відбувалося?
Ну, конкретно в цей день я, звісно, цього не чекала, але в общому цілому завжди була готова. У мене був при собі зібрані речі, тобто якийсь комплект нижнього белья, мило, зубная щетка. Более того, я с октября прошлого года уже хожу на суды, сотрудничаю с весной, поэтому большим сюрпризом не стало, конечно. Но на суд Оли мне очень хотелось попасть, и даже не в качестве какого-то волонтера или наблюдателя, а просто потому, что с Олей мы знакомы лично очень давно, и я туда шла поддержать ее, просто по-человечески.
Что отбывалось далее?
Я была последняя в очереди в зал суда. Меня провели личные вещи, посмотрели документы, проверили по какому-то списку. Не знаю, наверное, я там оказалась в этом списке. До этого и на суд детка волонтера не пустили, тоже за хулиганство задержали. И передо мной закрыли дверь, не дали войти в зал суда, хотя заседание еще не началось. И позже попросили пройти с ними. Как некие мужчины в гражданской форме одежды, которые не представились. И меня отвезли во Фрунзенское РУВД.
Что там отбывалось? Что вам предъявили? Чему вы были затриманы? Вам рассказали?
Нет, мне не рассказали. Просто сообщили, что я задержана. Ближе к вечеру пытались ознакомить меня с протоколом административного задержания. Однако я попросила для этого пригласить моего защитника, с которым у меня был заранее заключен договор. Наверное, более 20 было заявлено этих просьб, однако мне отказали, сказали, что защитник у тебя будет завтра в суде. Ну, я не сразу узнала, я уже только на суде узнала конкретно, что мне вменяется.
Что это было?
Что якобы, находясь в Минском городском суде, ругалась матом, размахивала руками, вела себя агрессивно, вызывающе и нарушила все деятельность Минского городского суда.
Ну, классичные, кажется, обвинувачивания, в принципе, ничего нового.
Да.
Ну и потом вы потрапили на Окрестина.
Да, уже после суда меня отвезли, через три дня отвезли на ЦИП Окрестина, да.
Вам удалось взять с собой речи, какие вы, вот этот тревожный мешочек с собой носили, вам их дозволили взять с собой?
На удивление, в первый раз, да, кое-что удалось взять. Второй комплект белья, носки, зубную щетку, там влажную туалетную бумагу, эти вещи вот в первый раз удалось с собой взять. Первые 15 суток у меня была зубная щетка. Потом ее забрали, и остаток уже срока 30 суток я сидела без зубной щетки.
Первые 15 суток, как вы себя отчували? Сколько у вас было людей у камеры? Кто был с вами побач? Как это все отбывалось?
Изначально меня посадили на третий этаж в политическую камеру. Там была, она двухместная, там было 6 человек, я была 7-й. Но там я провела буквально кусочек ночи и до обеда, после чего меня перевели в карцер. Изначально я там была одна, а потом уже туда подселили бездомную женщину Аллу Ильиничну.
Татьяна, чему вы потрапили в карцер? Что стало причиной для этого?
Никаких претензий работниками ЦИП мне предъявлено не было, поэтому в какой-то степени это загадкой остается.
Про карцеры так само есть шмат историй. Теж Ольга Хижанкова розповідала, але, здається, це в її не у карцері відбувалося, а просто у камери, коли була жінчина без місця жихарства певного. Ось у вашому випадку, як ви з нею вживалися, що робили?
Ну, с ней было довольно сложно жить, потому что у нее все-таки вот были вши, в которых она ходила, вот просто трясла одежду везде и всюду. Общаться с ней было сложно на какие-то темы, то есть все-таки есть там какой-то психологические проблемы. С другой стороны, ты все-таки сидишь не один в голых стенах, то есть, наверное, был какой-то плюс все-таки в ее присутствии там.
Вы так само спробовали, ну, не к ее допомогчи? Я веду, что там женщины бывают и мыюсь таких женщин, и там даю свою вопротку, и, ну, нечто с этим робить.
Ну, у меня все эти 45 суток был только один спортивный костюм на мне, поэтому как бы дать ей мне было нечего. У нее наоборот было гораздо больше одежды. Таким, как она оставляет и куртку. При этом у меня куртку забрали. Ну, чем помыть я ее тоже не могла, потому что у нас там была только холодная вода, и даже умывальника не было, было поставлено мусорное ведро. Поэтому было сложно что-то сделать, как-то повлиять на это. Уже после перезадержания я пыталась говорить с доктором, объяснять, доказывать, что у Аллы Ильиничны есть вши, и что с этим надо что-то делать. Ну, на что мне ответили, что они таких женщин берут только после прожарки, и якобы это неправда, у них не может быть вшей. Откуда они тогда берутся, неясно.
Коли вы убачили, что до вас заселяюсь Аллу Ильиничну, вы что вы у той момент подумали, что это некое покарание такое для вас, чи это вот просто как отшули на своей скуре, что там не треба ходить на суды, а то будет вот так.
Ну, я далеко не первая, кому такое применяется, и поэтому я была готова к такой подлости. Каким-то открытием это тоже не было. Скорее, вот перевод в карцер, вот это было, да, каким-то сюрпризом. А то, что будут бездомные женщины, это как само собой разумеющееся уже ожидалось, да.
Вертаемся ў студыю Еўрарадыё, дзе абмяркоўваем катаванні ў мінскім ізалятары ў завулку Акрэсціна. З намі на сувязі Таццяна Батура, якая правяла там 46 дзён. Вы правялі ў карцары 20 дзён, то бок гэта ўжо частка гэтых 20 дзён, гэта тое, што вам накінулі наступны тэрмін?
Так, пасля чыноў суда мне апяць вернулі карцер.
Другі тэрмін ўжо быў па якім артыкуле?
Тоже хуліганства, тоже ругалась матам, тоже размахивала рукамі, только в этот раз в РУВД фрунзенскам, куда меня привезли для проведення беседы.
Вы объявили голодовку коли?
Когда к нам в карцер начали одну за другой, вот буквально вот, за один вечер подкидывать все новых и новых женщин. То есть это одноместный карцер, там не так много места. Нас там сидела вот уже на тот момент вот, я, еще одна девочка политическая, и Алла Ильинична, и вот нам еще за один вечер еще троих женщин с шами закинули. И после этого вот, мы приняли решение отказаться от еды.
То бог это была вы и еще девчата, какие с вами были?
Да. Одна девушка политическая, да, тоже.
Вы объявили про это наглядчикам окрестные, так разумею?
Мы попросили дать нам вести бумаги, чтобы мы написали официальный отказ от еды.
Как они на это отреагировали?
Как проигнорировали. Первые три дня на это вообще никто никак не реагировал.
А что было потом?
На четвертый день с нами пришел общаться начальник ЦИП Шапетько, рассказал, что это очень опасно для здоровья, особенно для почек, голодать. Ну, мы ему задавали вопросы, не опасно ли для наших почек спать на холодном плиточном полу. Ну, он на это никак не прокомментировал это.
Вас оглядал доктор?
Нет, за эти 13 суток без еды никаких медосмотров не было. Единственное, что вот на 13-й день, когда меня должны были уже отпустить, утром мне сделали ЭКГ, померили давление, температуру, то есть вот, сердце послушали, увидели, видимо, что я не совсем при смерти, и через пару часов передали сотрудникам этот медицинского.
Вы похудели на 8 килограммов. Вот под час самой голодовки, какое у вас было отчувание, самоотчувание? Якой мэтай, якая мэта была ў гэтага ўсяго, і наколькі далёка вы гатовыя былі пайсці?
Наверное, главной причиной, почему я отказалась от еды, это вот хотелось попытаться как-то повлиять на вот эти перезадержания. Поэтому Не ела я ровно до следующего перед задержания. Но во Фрунзенском РУВД я уже взяла из своих вещей какие-то, были у меня там орехи, я их начала есть. Потому как если в камере ты по большей части лежишь на полу и ощущаешь себя довольно неплохо, то там надо на суде стоять. А состояние такое, когда стоишь долго, начинает сердце колотиться, одышка появляется, и там уже чувствую, что вот-вот упадешь в обморок. Я почему-то решила, что я не хочу падать при них в обморок. И уже в РУВД я начала что-то есть. И суд продержалась.
Ну и далее вы все же вырешили харчеваться.
Да, потому что мне на приеме в ЦИП очередном на входе сказали, что если я не буду есть, мне просто будут вызывать скорую, будут ставить капельницу, а потом на выходе еще и, может, и в новинки отвезут, где поставят какой-нибудь там неутешительный диагноз, который мне не нужен. Поэтому я решила уже, что мое здоровье того не стоит, ни на что повлиять ты там не можешь.
Ну, на жаль, так. И вас третий раз перезатримали, знов за хулиганство, я так разумею. Чи нечто придумали иншее?
Третье перезадержание, это как раз-таки было после голодовки, когда меня забрали. Здесь мне написали, что по пути во Фрунзенское РУВД в машине я потребовала, чтобы меня выпустили. Я начала посреди улицы тоже ругаться матом, размахивать руками, людям мешать проходящим. То есть это было якобы как-то так.
Вы чекали, что может здариться третье затримание, Татьяна?
Я к этому готовилась. Я не исключала такой вариант. Я была к этому готова, да.
Просто так глядячи на вас, становится незразумелым, чим же ж ви такая опасная, небезпечная особа для нашей державы, но саправды, что ось перезатримлювать, у вас у телефоні не знайшли все ж ніяких там екстремістських пересилок і так далі, а тут раз і три затримання. І це все за волонтерської діяльності, за того, що ви ходили на суди, отримлюється так?
Скоріше всього, так.
Я відаю, що все скончилося сумно, что у вас помер батька, вось, и только тогда вас отпустили, так?
Да, и отпустили на похороны 31 декабря, и суд очередной, который составили протокол, перенесли на 3 января, да.
Ага, то бок мусил быть знов черговый суд, и, махчима, было бы знов черговое затримание, коли бы вы не съехали.
Да, отец умер 29 декабря, на 31 вот были назначены похороны. 30 декабря меня опять же перезадержали, хотя уже как бы было известно об этой ситуации.
Вы написали некую просьбу, как вас отпустили на похование?
Адвокат присылал в РУВД документы все. Мама приходила в РУВД, стояла, просила меня отпустить, но меня 30 числа не отпустили, даже с документами всеми. А 31 числа утром в 11 утра, кажется, начался судебное заседание, где тоже подали ходатайство все свидетельства о рождении, свидетельства о смерти. И тогда вот уже по закону меня отпустили на похороны, и судебное заседание по очередному мелкому хулиганству перенесли на 3 января. Да.
Вы смогли съехать?
Да.
Вы вырешили, что все ж нема сенсу заставаться в Беларуси и снова исти вось по этом этапе?
Не совсем. Скорее, наверное, глядя на эмоциональное состояние мамы, как она переживает это все, наверное, только из-за этого. Я, честно сказать, уже даже привыкла к тем условиям, которые были созданы в ЦИП, и я бы еще смогла посидеть и 15, может, даже и 30 суток, но глядя на ее эмоциональное состояние, все-таки приняли совместное решение о подъезде. Да.
Дякую вам. Я нагадаю, что гостем сегодняшнего эфира Еврорадио стала Татьяна Бату, Артура. Дівчина, яка була затриманая під час суду над Ольгою Золотар, яка відсиділа 46 суток на Окрестіна, 20 з їх у карцері, 13 днів Тетяна тримала голодовку. Наприкінці року помер її батька. Так отрималося, що її відпустили на поховання. Після цього мусив відбитися ще один суд, але Тетяна змогла покинути Білорусь, і тепер вона ось приходить у себе. Дякую за увагу, хутко зустрінемося. Шоу-біз. Шоу-біз.
Зібож. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кліп The Weeknd на песню Sacrifice за 3 дні набраў больш за 7 мільёнаў праглядаў на YouTube-канале Співака, а таксама больш за 400 тысяч лайкаў. Трек увайшоў у новы альбом музыкі Down FM, рэліз якога адбыўся 7 студзеня. Усяго ў ім 16 кампазіцый. Крытыкі і слухачы сустрэлі пластінку тёпла. На сайце агрэгатару рэцэнзіі Metacritic у яго вельмі высокі рэйтынг – 89 балаў. Гэтая ацэнка была зроблена на аснове 12 рэцэнзій. І ўсе яны станоўчыя. Ніколас Кейдж і Рыка Шыбата паведамілі аб тым, што чакаюць дзіця. Закаханыя пачалі сустракацца ў 2020-м, аднак амаль паўгода правялі паасобку, пасля таго, як Рыка была вымушаная вярнуцца ў Японію падчас пандэміі. Магчыма, адносіны на адлегласці і сусветны лакдаун паўплывалі на пару, але ўжо ў жніўні Ніколас зрабіў Рыкі прапанову па фейстайм, а ў лютым 2021-га яны ажаніліся ў Лас-Вегасе. Не прайшло і года з вяселля, як маладая сям'я паведаміла аб тым, што чакае прыбытку. Для 27-гадовай японкі дзіця стане першым, а вось Ніколас стане бацькам у трэці раз. Нацыянальнае таварыства кінакрытыкаў ЗША выбрала лепшы фільм 2021 года. Ім стала японская драма пад назвай «Сядай за руль маёй машыны». Такім чынам, уплывовая арганізацыя падтрымала аналагічныя рашэнні асацыяцыі кінакрытыкаў Нью-Йорку і Лос-Анджелеса. Цяпер вельмі верагодна, што карціна, якую зняў рэжысёр Рюсукі Хамагуці, становіцца адным з ключавых прэтэндэнтаў на прэмію Амерыканскай кінаакадэміі ў галоўных намінацыях. Фільм распавядае пра адносіны паміж акцёрам, які старэе, і яго шафёрам. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
На фоне падзей у Казахстане эксперты пачалі сумнявацца ў тым, што задуманы Лукашэнкам механізм транзіту ўлады праз канстытуцыйную рэформу працягвае яго задавальняць.
Ну, тут трэба сказаць, што гаворка пра вельмі умоўны транзіт улады з рук Лукашэнкі ў рукі Лукашэнкі, але ў нейкай іншай якасці.
Тое, што адбылося з Нурсултанам Назарбаевым, можа насцярожыць кіраўніка Беларусі. Пару гадоў таму Нурсултан пакінуў прэзідэнцкую пасаду Касыму Жамарту Такаеву.
Ёсць сумневы ў канстытуцыйнай рэформе, ці няма, пытанне адкрытае. Але дакладна можна сказаць, што дзяржаўная прапаганда працягвае яе абслугоўваць.
Цяпер у Беларусі праходзяць абмеркаванні на месцах. А паралельна ладзяцца самага рознага кшталту вулічныя апытанкі, падчас якіх грамадзяне казённымі фразамі распавядаюць пра чароўны ўплыў, які новая канстытуцыя зробіць на жыцці беларусаў.
Меняется современный мир, меняются отношения между государствами, меняются и люди наши. Назрела необходимость внести изменения. Надо усилить внимание к людям-инвалидам, к ветеранам Великой Отечественной войны, которой осталось очень мало, пожилым людям, одиноким, чтобы поддержать наших людей.
Сохранить целостность нашей страны, нашу культуру обязательно, не переворачивать историю.
Закрепление духовных традиций белорусского народа, исторической памяти белорусского народа. А также для меня главное это о том, что идет сохранение и укрепление суверенитета нашего государства. Это сохранение и развитие мира и стабильности.
А часам дзяржаўныя спікеры дагаворваюцца зусім ужо да абсурднага. Дэпутат Гомельскага райсавета Вікторыя Ладуцька, напрыклад, абмяркоўваючы канстытуцыю, выказалася пра свой боль.
Очень часто
и в нашей своей основной депутатской деятельности, и в общественной деятельности, когда встречаешься с гражданами, рассматриваешь обращения граждан, которые поступают к нам в районный совет депутатов, к нашим депутатам, то иногда замечаешь, что наши люди пытаются, скажем так, обращения многие носят потребительский характер и пытаются решить свои личные вопросы за счет государства.
Гэта ж трэба, што людзі ўдумалі-то прыходзіць да прадстаўнікоў дзяржавы, каб вырашыць свае праблемы. Відаць, ідэальная сітуацыя для дэпутаткі такая, каб людзі са сваімі праблемамі недзе там былі самі сабе, а дзяржава сама сабе.
Але спадарыня Ладуська забываецца, што кожны грамадзянін Беларусі плаціць падаткі. Нават калі не працуе, чалавек адлічвае ў казну падатак на дададзеную вартасць, акцызы і іншыя.
Але ёй гэтага мала. Ладуцька кажа, што каб дзяржава нешта рабіла для беларусаў, і беларусы мусяць рабіць для яе нешта яшчэ.
Я считаю, что все-таки каждый гражданин должен нести от себя такую социальную ответственность. Ведь есть вот в наших, наверное, народе очень такая емкая поговорка. Прежде чем взять, надо дать. И мне кажется, гражданин в первую очередь должен что-то дать государству.
На думку депутатки, гэта вельмі добра, что абавязак грамадзянаў рабіць для дзяржавы, скажем, яшчэ што-небудзь, будзе замацаваны ў Канстытуцыі. Не можам не пагадзіцца. Для дзяржавы гэта вельмі добра, а для грамадзян?
А для грамадзян кожны дадатковы абавязак – гэта дадатковы абавязак. Але і на гэты раз ім будуць тлумачыць, што менавіта яны, грамадзяне Беларусі, прапанавалі гэтую папраўку ў Канстытуцыю. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
Пачуемся. Пакуль. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.